Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод». И на календаре 5 января, и в этот день на свет появилась жена экс-президента СССР, бывшая первая леди, как это сейчас принято называть, Раиса Горбачева. Злые языки называли ее выскочкой, и действительно, до прихода Михаила Сергеевича Горбачева к власти никто и никогда не видел часто по телевидению жен генеральных секретарей. Раиса Горбачева разрушила на корню этот стереотип. Она родилась в Рубцовске, небольшом городке в Алтайском крае. Семья часто переезжала вслед за отцом-железнодорожником, и Раиса Горбачева провела свое детство в Сибири и на Урале. Окончив с золотой медалью среднюю школу в городе Стерлитамаке, она приехала в Москву и была без экзаменов принята в Московский государственный университет на филологический факультет. Там, в общежитии, Раиса и познакомилась со своим будущим мужем Михаилом, который учился на юридическом факультете. В 1953 году Раиса и Михаил сыграли свадьбу. После окончания университета Раиса поступила в аспирантуру, однако вскоре вслед за мужем, а он был распределен в Ставропольскую прокуратуру, она переехала. Переехали они в Ставропольский край. Первые 4 года Раиса Горбачева не могла найти работу по специальности. Семья жила на заработную плату мужа. Жили они в небольшой съемной комнате в Ставрополе, где в 1957 году у Михаила Сергеевича и Раисы Максимовны родилась дочь Ирина. В том же году семья переехала в коммунальную квартиру, где занимала 2 большие комнаты. Живя в Ставрополе, Раиса Горбачева работала лектором в Ставропольском отделении Всероссийского общества знаний. К тому же она преподавала на кафедре философии Ставропольского мединститута, Ставропольского сельскохозяйственного института. Помимо этого работала над диссертацией в области социологии. В 1967 году Горбачева защитила в Московском государственном педагогическом институте диссертацию. Тема ее была следующая: «Формирование новых черт быта колхозного крестьянства». Москва стала домом для Горбачевых только в середине 70-х годов. До избрания Михаила Горбачева секретарем ЦК КПСС Раиса Максимовна читала лекции в том же самом Московском университете, в котором училась когда-то, и продолжала участвовать и быть представителем Всероссийского общества знаний. Ну а после того, как Горбачев стал генеральным секретарем коммунистической партии, страна узнала и про Раису Максимовну. В качестве супруги генерального секретаря ЦК КПСС, а позднее президента СССР, Раиса Максимовна сопровождала Горбачева в его поездках, участвовала в приемах иностранных делегаций, которые приезжали в Советский Союз, регулярно появлялась на телеэкранах, нередко вызывая неприязнь советских женщин. Многим женщинам казалось, что Горбачева слишком часто меняет наряды и много говорит. До нее с женами высокопоставленных лиц, приезжавших в СССР, как правило, встречалась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Претензии к нарядам не единственные, которые тогда проскальзывали в прессе. Бывший заведующий общим отделом ЦК КПСС и помощник Горбачева пишет в своей книге «Крушение пьедестала» о том, что КГБ было поручено подбирать штат прислуги для Раисы Горбачевой. Штат должен был состоять из молчаливых, работящих женщин, не моложе и не привлекательнее хозяйки. За рубежом личность Раисы Горбачевой вызвала большой интерес и высокие оценки. Так, в 1987 году британский журнал «Woman Own» назвал Горбачеву «Женщиной года». Международный фонд «Вместе за мир» наградил Горбачеву премией «Женщины за мир». В 1991 году ей досталась премия «Леди года». Подчеркивалось, что супруга президента СССР выступала в глазах общественности как посланница мира, отмечалась ее активная поддержка прогрессивных замыслов Горбачева. Однако неприязнь соотечественников к образу жизни Горбачевой преследовала ее вплоть до августовского путча. В августе 1991 года, когда в дни заключения президента СССР в Форосе, люди впервые увидели в ней женщину, поддержавшую мужа в трудный час. В результате путча, кстати, об этом мало кто знает, но Раиса Горбачева перенесла микроинсульт, у нее ухудшилось зрение. Это был первый тревожный звоночек. В 1996 году Горбачев баллотировался кандидатом в президенты Российской Федерации. Раиса Максимовна была против, но по мере сил помогала мужу. «Я была писала она, против вступления Михаила Сергеевича в новую президентскую кампанию. «Потому что я не из книжек узнала, что такое жизнь реформатора. Мне пришлось разделить с ним эту жизнь. Очень много пришлось пережить с 85-го года. И только поэтому я не хотела, чтобы Михаил Сергеевич снова возвращался и стал президентом. Но Горбачев – политик до последней клеточки своего существа. Он принял решение, и я, его жена, ему помогаю». В июле 1999 года врачи Института гематологии обнаружили у Раисы Горбачевой тяжелое заболевание крови – лейкоз. Назывались всевозможные причины, откуда он мог появиться. Медикаментозное лечение, стрессы, осложнение других заболеваний. Кто-то даже предположил, что болезнь стала следствием ядерных испытаний в Семипалатинске в 49-м году, когда радиоактивное облако накрыло ее родной город. Кто-то говорил о том, что вполне возможно, это последствия Чернобыльской аварии, а Горбачева была в числе тех, кто приезжал в Чернобыль в первые дни после трагедии. 20 сентября 1999 года, около 3 часов утра по московскому времени, Раиса Максимовна Горбачева умерла в возрасте 67 лет. Перед смертью она сказала мужу: «Наверное, я должна была заболеть такой тяжелой болезнью и умереть, чтобы люди меня поняли».
5 января на календаре. В этот день вышел фильм Георгия Юнгвальда Хилькевича «Опасные гастроли». В нем снимались Владимир Высоцкий, Николай Гринько, Ефим Капелян, Леонелла Пырьева, Иван Переверзев, Георгий Юматов и многие другие. В январе 1969 года дирекция Одесской киностудии обратилась к художественному руководителю театра на Таганке Юрию Любимову с просьбой о разрешении Высоцкому сниматься в фильме «Опасные гастроли» в период с середины января по 15 июня 1969 года. Разрешение было получено. Фильм снимал Юнгвальд Хилькевич. В основу сценария была положена подлинная история, рассказанная революционеркой Александрой Калантай, о том, как с 1909 по 1915 годы она вместе со своими соратниками возила оружие в Россию. По сюжету группа артистов помогала революционерам перевезти в Россию оружие и марксистскую литературу из-за границы. Правда, оружие из сценария все-таки пришлось убрать. Несмотря на то, что это было главной идеей, тем не менее режиссера Юнгвальда Хилькевича вызвали в ЦК к секретарю Демичеву, который сказал: «Никакое оружие не ввозите, только листовки». Все пришлось переписывать, переснимать. В итоге вся острота, по мнению режиссера, в фильме потерялась. Но даже такая революционная тематика не внушала начальству уверенности. «Меня вызывали в ЦК, запрещали снимать», рассказывает Юнгвальд Хилькевич. «Потом долго не утверждали Высоцкого. Он был опальным артистом. Вообще революционная тема под канкан полуголых девочек шокировала власти. Но спустя много лет выяснилось, что 22 копии «Опасных гастролей» были напечатаны специально для лучших зрителей, смотревших кино у себя на правительственных дачах. Высоцкий соблазнился материалом роли. Ему очень хотелось реабилитироваться за все проколы последнего времени. После всех театральных неприятностей и жизненных передряг хотелось вновь заявить о себе. Его герой в фильме одновременно и участник революционной борьбы, и артист варьете. В подполье этого человека зовут Николай Коваленко. На сцене эффектно на одесский манер Жорж Бенгальский. Но если в фильме Станислава Говорухина «Вертикаль» песни поддерживали конструкцию ленты, в «Опасных гастролях» вышло все наоборот. Эпизоды увеселительного заведения выглядели не столько стилизацией, сколько подражанием дурному развлечению и вкусу. Фильм вышел на экраны 5 января 1970 года и пользовался относительным успехом в прокате. По итогам 70 года он занял 9 место. Его посмотрели почти 44 миллиона человек. Но, тем не менее, об «Опасных гастролях» очень плохо отзывалась пресса. Можно не принимать во внимание мнение критиков о том, что и музыкой, и Высоцким опошлили святую тему революции, но фильм, по мнению критиков, которые посмотрели его, просто оказался слабым в художественном и эстетическом плане. Оценивая свою работу в этой картине, Высоцкий был согласен с критическими замечаниями в прессе. На своих концертах Владимир Семенович говорил: «Фильм «Опасные гастроли» вызвал много критики и похвал. Много в этой картине справедливого. Вероятно, многовато мы показали всяких там танцев и так далее, а многое нет. Это первая картина в таком жанре. О ней нельзя говорить так, как, скажем, о какой-нибудь эпопее, о революции. Это развлекательное кино на материале 1907 года. Я все равно отношусь тепло к этой картине. Вижу сам много недостатков, но очень интересно». Больше всего досталось режиссеру Георгию Юнгвальд Хилькевичу. Он вспоминал: «Под прессом же ведь всегда жизнь тяжела. Когда один уважаемый режиссер пишет большую заказную статью про опасные гастроли на 15 страницах в «Искусстве кино», больше всего автора статьи возмущает сцена, где Высоцкий танцует, задрав ноги. Кан-кан. Так вот, как Георгий Юнгвальд Хилькевич представляет себе Октябрьскую революцию, возмущается критик. «Я же вообще ни с кем не боролся», — говорит режиссер. «Я просто снимал вещи, которые не устраивали с точки зрения формы. Они раздражали. Но так как они приносили деньги, то они на мне зарабатывали и, тем не менее, меня гноили». Для фильма Владимир Высоцкий написал несколько песен. Куплеты бенгальского, цыганскую песню, романс и даже шансонетку. Высоцкий сожалел о том, что в фильм не вошла песня «Я не люблю». Я тоже писал ее для «Опасных гастролей», но мы так и не нашли места, где ее вставить.
«Был бы повод».